Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Наследие ЮКОСа. Нефть из подсобных материалов или при каких условиях Россия действительно могла бы пойти вперед. Кризисы общества, экономический спад и трудовая миграция. И наука, математика в общественной жизни. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Никогда не забуду Российский экономический форум в Бостоне в 2000 году. Одним из основных выступавших был Михаил Ходорковский, который вдруг начал говорить не об экономических проблемах, а о демократии и правах человека в России. После я спросила, почему вдруг он решил выступить именно на эту тему и как она его лично касается. Дело против ЮКОСа тогда еще даже не планировалось. Он ответил, что у него в компании работает лучший специалист в мире, которого с руками оторвали бы в любой стране, и он, Ходорковский, очень счастлив, что человек работает именно на него. Но человек этот армянин, и когда он ходит по Москве, к нему обращаются как к лицу кавказской национальности. Эта позиция главы ЮКОСа вылилась потом в то, что он поддерживал правозащитные и социальные организации и создал демократически ориентированную партию. Меньше известно его стремление продвинуть научные технологии, в том числе в нефтяной и газовой области, и то, что при ЮКОСе была научная лаборатория, в которую он пригласил ученого с мировым авторитетом, 11 лет проработавшего в Японии, Владимира Мартковича. Сейчас научный проект Мартковича и его изобретения поддерживает глава компании «Инфра» Валерий Балякоев. С ними в московской студии «Радио Свобода» встретился мой коллега Михаил Шевелев.
О какой именно инновационной технологии мы сегодня говорим?
Это технология получения альтернативного синтетического топлива не из нефти. Когда берется некое углеродистое сырье, это может быть сырье газообразное, может быть твердое, может быть в виде вязкой жидкости, оно может быть ископаемого происхождения, как газ или уголь, может быть биологического происхождения, как древесные отходы, может быть бытового происхождения, как органический мусор.
Ну, в том числе и нефть, например, малопригодная для стандартного.
В том числе и нефть, когда я говорю, это ископаемые ресурсы в виде вязкой жидкости, я имею в виду то, что находится там на грани между нефтью и, не пойми чем, битуминозными отложениями, совершенно верно. И суть технологии сводится к тому, что сначала вот это нечто углеродистое приводит к общему знаменателю, что бы оно ни было, из него делают так называемый синтез газ. Это не то чтобы легко, но очень хорошо отработано и давно. А потом из этого синтез газа нужно сделать вот этот самый альтернативный синтетический продукт, и в этом ключ технологии. И впервые это было реализовано в лаборатории аж в 1919 году. Первое поколение сформировалось перед Второй мировой войной, тот самый знаменитый эрзац-бензин, которым пользовались немцы, это заводы Фишера-Тропша первого поколения. Первоначально эта технология развивалась по исключительно внеэкономическим мотивам. То есть ее развивали те страны и компании, которые были поставлены перед ситуацией, что топлива нужно, нефти нет.
Германия и ЮАР.
Германия во время Второй мировой войны, ЮАР во времена эмбарго, весь западный мир во времена арабского эмбарго 1973 года. Вот вам три поколения и есть. Почему недостаточно было восстанавливать технологию предыдущего поколения? Потому что экономические реалии меняются, меняется относительная цена ресурсов, меняется представление о том, что безопасно, что небезопасно, что экологически хорошо, что не очень хорошо. Поэтому на каждом следующем этапе историческом оказывается, что технологии предыдущего поколения не годится. Так вот, если брать такой экономический показатель, как удельное капиталовложение, то есть сколько нужно вложить денег, чтобы построить завод некой единичной мощности, там, тонна в год одна. Вот этот показатель, он от первого поколения к третьему плавно уменьшался. И в третьем поколении он все еще больше, чем у обычного нефтеперерабатывающего завода. Все еще больше. Но приближается. Причем приближается в том числе и потому, что удельные вложения в нефтепереработку растут. А они растут по двум причинам. Во-первых, нефть становится все хуже и хуже. Легкие, маловязкие, малосернистые нефти заканчиваются. Человечество добывает все большую и большую, прямо скажем, гадость.
Называет нефтью все худшую и худшую.
Да, гадость, да, да. Слово все то же, а это уже совсем не то.
40 лет назад этой нефтью бы не назвали, то, что сейчас называют.
То есть современной, скажем, нефти большинства месторождений Татарстана даже половину не выгонишь обычной разгонкой. Нужна серьезная нефтехимическая переработка.
Правильно ли я понимаю, что один из существенных источников вот этого синтетического топлива – это попутный газ?
Это самый привлекательный, первоочередной.
Если говорить о российской экономике, то это какие-то фантастические масштабы.
Масштабы крупные. По теплотворной способности примерно 10% добычи «Газпрома».
Это то, что сейчас просто уходит в атмосферу, сжигается...
Да, речь идет о том, что сжигается на факелах. Может быть, сбрасывается без факелов. Таких официальных данных нет. Но неофициальные имеются, что даже без факела сбрасывается.
И ваша технология решает проблему и превращения это в синтетическое топливо, и проблему экологическую.
Совершенно верно.
Владимир, мне, с моей точки зрения, очень академически отвечает на этот вопрос. А да. Вот я, если посмотрю на это с точки зрения бизнеса...
Что неплохо, да.
Ну, он находится в своих рамках.
Потому у нас тут и двое, да.
Я могу сказать, нет, я добросовестно, не академически, с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса, это, ну, как я успел разобраться, благодаря тому, что Владимир дал мне читать, смотреть материалы, насколько я разобрался, это единственное... существенно реализуемая в рамках возможного бизнеса технология по получению прибыли из за даром зажигаемого газа. Я даже не беру штрафа за это зажигание попутного.
Хорошо, тогда ради бога, объясните мне, если все так, как вы описываете, вы должны не здесь сидеть, а стоять в Георгиевском зале Кремля, и президент Медведев должен вам сжать руку, вручать государственную премию кланяться и благодарить.
Да. В лучшем случае мы на пути. Значит, Владимир разработал эту технологию. Он разработал ее в стенах лаборатории, получил доказательства независимых научных групп о том, что эта технология, значит, работает, что то, что у него получается в конце, является качественным продуктом, и расчеты о том, что себестоимость значительно ниже, чем у старых технологий, также подтверждены. Я сейчас вместе с ним занимаюсь тем, что мы вынимаем эту технологию из лаборатории и пытаемся ее, что называется, реализовать в полях. Прошли полгода первые на этом пути. Я думаю, еще примерно столько же нужно для того, чтобы начать говорить о том, что вот мы строим какую-то первую установку.
Хорошо, бог с ним, с президентом Медведевым. Нефтедобывающие компании и «Газпром» расталкивают друг друга локтями у ваших дверей?
Нефтеперерабатывающие компании и «Газпром» сейчас, значит, в таком состоянии, что они очень хорошо понимают, что им эта технология нужна. Они также пришли к тому, что это одна из, наверное, единственно реализуемых доходных эффективных технологий.
Не понимаю выражения, они хорошо понимают. Они
делают соответствующие заявления.
От «Газпрома» до нефтяных
декларации компаний. Декларации в виде решений правления компаний.
Вот Владимир сказал здесь о декларациях всех крупных газовых нефтяных компаний России о том, что эта технология им интересна. Плюс, кроме, значит, частных нефтяных газовых компаний, есть понимание у правительства о том, что утилизация попутного газа – это наша ближайшая задача. Мы не должны быть на первом месте, как мы сейчас находимся, обогнав уже неделю, сильно обогнав, в числе стран, которые этот газ выбрасывают в воздух, ухудшая экологию и, значит, не повышая ВВП.
Осталось сделать следующий шаг.
За следующего года штраф увеличивается драматическим образом. Если воля государства, значит, будет соответствовать декларациям, которые делаются, ну, наша технология будет сильно востребована.
Уже Министерство Минэкономразвития, оно у нас, по-моему, сейчас называется, уже выступило с инициативой отложить этот штрафной период до 2014 года.
Очень похоже на ситуацию...
Напоминает мне введение Евро-3.
Это очень похоже на ситуацию с игорными зонами, но с игорными зонами государство хватило мужества выполнить свои обещания о том, что оно их закроет. Никто в это не верил, значит, вот оно произошло.
Для вас существует альтернатива между российскими и зарубежными компаниями?
Нет, нам надо внедрять эту технологию. ЮКОС была одной из тех компаний, кто это раньше всех поняла, что эта технология будет востребована, создала группу ученых в своем центре научном и пригласила из Японии, нашла Владимира, который успешно работал в Японии 11 лет, и пригласила возглавить группу, которая будет заниматься именно этим.
Сначала одним из аспектов этого. Там достаточно сложная история, несколько лабораторий существовало, которые по-разному взаимодействовали, менялась научная парадигма, а сухой остаток, наверное, сводится к тому, что где-то в 2003 году действительно нефтяная компания ЮКОС приняла решение основать программу развития технологий синтетического топлива. Программа была широкая, она включала не только создание научного центра. Сделала она, кстати, это одновременно с компанией «Газпрома», да, в этот же самый год.
чуть ли не Газпром даже раньше, по-моему.
Газпром даже раньше принял это решение.
Только результат.
И долгое время, так сказать, ни к тем, ни к другим никто не присоединился. И процессы эти, понятно, в Газпроме и в ЮКОСе развивались по-разному. Всевозможные бизнес-аспекты деятельности ЮКОСа по этому поводу, понятно, в 2004 году продолжение иметь не могли, компании начались проблемы. Вот. А из научной деятельности в результате выкристаллизовалась моя группа научная, которая постепенно в результате экспериментов, размышлений, попыток пришла к формулировке самой вот этой концепции технологии четвертого поколения. И, собственно, сейчас, когда мы с 2009 года собрались в своем новом месте в Подмосковье, мы это, наконец, сформулировали для себя и провели разработку, которая дала патентование ряда изобретений и позволила ставить бизнес улице Валерия. Вопросы коммерциализации.
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Напомню, вы слушаете беседу моего коллеги Михаила Шевелева с главой компании «Инфра» Валерием Балякоевым и руководителем научного проекта Владимиром Мартковичем.
Представим себе, что удалось все внедрить, эта технология принята, она начала работать. Ведь это вещь, которая очень существенно меняет принципиальную инфраструктуру всей экономики, особенно в сырьевой экономике. Это так?
Это не обязательно. Значит, просто достаточно посмотреть на тоннаж. Например, значит, если эта технология будет полностью внедрена на всех резервах попутного и удаленного газа у нас в России, а в общей сложности будет производиться порядка 20 миллионов тонн нового альтернативного топлива, экологически абсолютно чистого.
Дорогого, более дорогого.
Более ценного. Нет, не более дорогого в производстве, более ценного.
Более дорогого, как потребительской стоимости.
Для реализации.
Ну да, его можно дороже продать, чем стандартный.
Себестоимость при этом, наоборот, ниже. Примерно 20 миллионов тонн. При этом потребность одной только России в моторном топливе, она около 100 миллионов тонн. То есть, как это скажется на структуре экономики? Ну, чуть-чуть съежится нефтеперерабатывающий бизнес. Для того, чтобы структура экономики из-за этой технологии изменилась кардинально, необходимо вовлечь в производство альтернативного топлива не только эти вот бросовые на сегодняшний день ресурсы, типа попутного газа, газоудаленных месторождений, но и природный газ, уголь, биомассу, всевозможные источники сырья. Для населения, ездящего на автобусах и личных автомобилях, как была бензоколонка, так и останется. То, что в ней бензин и дизельное топливо будут гораздо выше качества. Плюс у этого бизнеса будет теоретически возможность, может быть, его даже дешевле продавать. Кроме этого, никто ничего не заметит. То, что заводы имеют другую форму, обыватель этого не замечает.
В статистическом выражении, в больших числах изменится, наверное, количество, может быть, раковых заболеваний, канцерогенных выбросов. Это, в общем-то,
немало.
Это тысячи жизней по стране. Раз. Изменится, безусловно, цена продукта. Это два. Изменится доходная часть бюджета. Вы понимаете, если вы сжигаете такое огромное количество газа, а вместо этого его можно не сжигать, а продавать, платить с этого налоги в бюджет, увеличивать капитализацию компаний, ну, безусловно, это
наверное,
но это не радикальный удар, не радикальное влияние на нефтегазовую отрасль, но существенное.
Всех проблем мы не решим, но ВВП увеличится.
А каков ваш прогноз? Вот сколько еще сохранится потребность в нефти? Любой, да, добываемый так, эдак.
Знаете, если точнее задать вопрос, сколько еще сохранится потребность в жидком моторном топливе? С моей точки зрения, мне кажется, Владимир согласится еще очень и очень долго.
По крайней мере, очень лет долго. 50. На пару поколений мы смело можем рассчитывать. Гибрид, в частности, абсолютно ничего не заменяет. Это инженерное решение, которое позволяет более экономично расходовать
жидкое моторное
топливо.
Электромобиль тоже не решает проблему.
Нет, почему? Ну, смотрите, есть две системы энергопотребления. Это электричество, потребление электричества, которое распределяется с помощью электрических сетей, и потребление в виде топлива, в основном жидкого топлива. Если автомобиль перейдет из одной, вот сейчас он заправляется жидким моторным топливом, если он перейдет в другой сектор, где господствует электричество и распределение...
Или водород.
Ну, конечно, там не потребуется жидкого моторного топлива, там это можно делать, значит, с помощью аккумуляторов, не прибегая... Ну, вот именно это случится очень нескоро. Знаете, можно сравнить с тем, как где-то лет 15 назад было мнение, что флеш-накопители полностью вытеснят жесткие диски в компьютерах из-за того, что они микросхемы, ну, с такой скоростью дешевеет стоимость производства микросхем, а жесткий диск, в конце концов, железка и вращающийся на огромную скорость. Ну, и более сложная вещь. как видите, в основном преобладают там 90%, 95% жесткие диски. Почему? Ну, потому что технология тоже не стоит на месте. То же самое с моторным топливом. Даже если у нас электромобили будут становиться все эффективнее, у них пробег будет больше на одной зарядке. Ну, двигатели внутреннего сгорания, вы тоже обратите внимание, 10 лет назад это совсем не то, что сейчас. И по экономии, и по выхлопу.
Ну, ведь электричество не берется из ниоткуда, и гидроэлектростанции не покрывают всей потребности.
Ну, вы правильно сказали, электричество не берется ниоткуда, в том числе оно там использует газ. Тот же самый, они там пересекаются в технологии. Но вот именно моторное топливо для танкеров, там, например, для автомобилей, оно будет, как жидкое моторное топливо, использоваться еще очень-очень долго.
Как будет происходить внедрение вашей технологии? Какая реперная точка? Вот какой будет момент, когда вот мы в следующий раз встретимся, и вы можете сказать, пошло или не пошло в России?
Существуют варианты. Существуют варианты. А мы сейчас как раз находимся, условно говоря, на рынке с предложением своей технологии, и развитие этого бизнеса нашего может пойти по разному пути. Например, мы договоримся с инвестором построить демонстрационный завод, достаточно мощный, для того, чтобы доказать всем грандам нефтегазовой технологии о том, что у нас есть технология, которая масштабируется до любого размера. Для этого нужно построить, скажем, завод с производством 10 тысяч тонн в год жидкого моторного топлива. После того, как мы такой завод построим, ни у кого никаких... И он, у него будут определенные характеристики, удовлетворяющие экономике. Ни у кого не будет никаких сомнений о том, что вот у этой группы есть такая технология. Это первый способ. Второй способ. Одна из, например, нефтяных компаний, у которой проблемы, которая все-таки решится решать вопрос с попутным газом, попросит нас построить завод по утилизации попутного газа и преобразованию этого попутного газа в жидкое топливо. Это второй путь. Есть третий путь. Например, у нас есть крупные нефтяные компании, у которых есть месторождение тяжелой нефти, которые другим способом, мы просто видим, они никак не смогут реализовать эти месторождения. Там тяжелая газифицированная нефть, которая после того, как она попадает на, значит, нормальные атмосферные условия, она становится нетранспортабельной по трубопроводу. Там и другим способом ее нельзя подать на нефтеперерабатывающий завод. Значит, с помощью этой технологии нефть можно привести к такому состоянию, что она газ попутный преобразовать в жидкий продукт, смешать его с тяжелой нефтью, получится нефть приемлемого для трубопровода качества, эта технология также сможет здесь помочь. Это вот третий способ. Не знаю, есть, теоретически я могу еще несколько назвать, потому что эта технология решает вопрос не только в нефтегазовой сфере, например, в древообрабатывающей. В Иркутской области много древообрабатывающих заводов, которые производят опилки. Их там...
Некуда применить.
Их там большие горы, да. Но вообще они представляют некоторую проблему. На самом деле это источник топлива. Эти опилки с помощью этой технологии можно преобразовывать в жидкое моторное топливо там на месте. Жидкое моторное топливо там на месте стоит очень дорого. Это тоже один из способов реализации этой технологии.
И корректно будет сказать, что вот в зависимости от того, двинемся мы в эту сторону или не двинемся, что мы приблизились к модели саудовской или к модели Shell?
Контровопрос. Кто мы?
Российская экономика.
Если мы обсуждаем модель национальной экономики, то если нам удастся провести коммерциализацию этой технологии, мы положим кирпичики, даже очень увесистый кирпич, в создании в России связности этой экономики технологической, создании отрасли производства технологий. Потому что на сегодняшний день как мы работаем? Мы строго линейные. Мы берем некоторое сырье, преобразуем его в некий продукт, например, транспортируем к границе или перерабатываем серьезно. Для вот этого преобразования требуются технологии, а эти технологии покупаются за границей. Когда они устаревают, наскребываются деньги, покупаются новые технологии там же за границей, отставшие на пару поколений, естественно. Таким образом, во-первых, консервируется отставание, вы отстаете всегда. Во-вторых, обеспечивается крайне низкая наукоемкость. И в-третьих, гарантируется сырьевой характер. Вроде бы все есть, все работает. Автомобили даже производим. Но все чужое, вот между вот этими линиями, производство металла, производство топлива, производство автомобилей, нет никаких связующих поперечин.
То есть, простите, как купить завод Фиата 64-го года?
Мы знаем.
Колепать его на протяжении
50 лет. Совершенно верно. У нас есть такое, ну, довольно-таки любимое в стране слово «самодостаточность». Вот для того, чтобы страна была самодостаточной, она должна и технологии производить, уметь это делать. В Советском Союзе очень всерьез пытались этому научиться и в ряде отраслей делали. Где-то с неоправданно высокими затратами делали, где-то слишком долго делали, причем внедрение. Но, по крайней мере, на самом деле корпорация СССР пыталась учиться у других развитых стран в том, как это делать. Было понимание, которое на сегодняшний день почему-то полностью утеряно, что для того, чтобы создать вот такую вот связку, необходимо провести научное исследование. Необходимо создать пилот, нынешними словами, а тогдашними словами, опытную установку. Необходимо создать головную опытно-промышленную установку, то есть такую, которая уже производит конечный продукт, продаваемый. Она головная, и на ней еще отрабатываются окончательно все параметры того, что пойдет, грубо говоря, в серию. А потом пустить это уже в абсолютно полностью коммерческое плавание. Это все было. Оформлялось это очень тяжелым способом. Были совместные постановления, знаете, ЦК КПСС и Советы министров. Они выполнялись. Кооперация между отраслями. Все это делалось. Сейчас почему-то про это никто не помнит. В том числе очень крупные компании, которые зародились от советских министерств, в которых должно быть это понимание. Этого нет. Мы работаем строго линейно. Так что, если мы достигнем успеха, я уверен, что достигнем коммерциализации этой технологии, мы такой хороший кирпич, один из мостиков необходимых, построим.
Если разговаривать понятнее на уровне ярлыков, то, что происходит сейчас, и то, что, о чем говорит Владимир, это называется сырьевой придаток Запада. А если реализовать то, что делаем мы, доведя это до патента в стране, построив бизнес-модель, экспериментальный завод в стране и реализовав полностью эту технологию, это называется тем самым словом инновация. Тоже тот же ярлык, который сейчас во многих речах высокопоставленных чиновников встречается.
Вы поставили себе какой-то срок, когда вы скажете, да, удалось, нет, не удалось?
Мы в любом случае это коммерциализируем здесь у нас в стране или нет, потому что
речь про здесь в стране.
Иначе говоря, есть ли у нас план?
Пока не будет политического решения, запрещающего технологию реализации в стране, значит, такого никогда не наступит. Мы всегда будем пытаться реализовать это здесь, потому что здесь для этого огромное количество запросов.
Ну, хорошо, я пойду другим путем. В какой момент вы поймете, что вы должны, можете, не знаю, какое слово правильно, предложить это компании Shell?
Я вам скажу, что уже одна нефтетехнологическая западная компания предлагала купить ту разработку на корню в том лабораторном виде, в котором она есть. Но ни я, ни мои коллеги это предложение всерьез не рассматривали, потому что это напрочь закрыло бы всякую возможность дальнейшего развития. Скорее всего, покупалась эта технология ради того, чтобы положить ее на полку.
С главой компании «Инфра» Валерием Балякоевым и руководителем научного проекта Владимиром Мартковичем беседовал Михаил Шевелев. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.